Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Почему Украина по-прежнему не согласна с тем, как поделили активы и пассивы бывшего СССР? Археология и идеология. Выставка в Оксфорде и будущее исторического познания. Российские регионы. Новосибирск. Экономический кризис и туризм. Случай Испании. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Кирилл Кобрин. Первая тема сегодняшнего выпуска «Времени и мира» – историко-политическая. Речь пойдет об одном из аспектов отношений России и Украины. После прихода к власти Виктора Януковича, Киев, заявив о восстановлении стратегического партнерства с Москвой, не исключает в то же время возобновление переговоров о разделе советского золотого запаса, алмазного фонда и заграничной недвижимости. Почти 16 лет назад Украина подписала с Россией нулевой вариант раздела активов и пассивов бывшего СССР, но до сих пор Верховная Рада так и не ратифицировала этот документ. Несправедливым называют соглашение эксперты, парламентарии и даже нынешний президент Украины Виктор Янукович, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
Украина – единственная на постсоветском пространстве страна, не признавшая Россию правопреемницей всех долгов и активов СССР. В конце 1991 года Украина подписала договор о правопреемственности, взяв на себя обязательство погасить 16,37% союзного долга, претендуя на такой же объем собственности. На долю России, согласно этому документу, приходилось 61,34% советских активов и пассивов. В декабре 1994, в период экономического и финансового кризиса, украинская правительство подписало новое соглашение о так называемом нулевом варианте, предполагавшем отказ Киева от украинской части внешних долгов и активов Советского Союза. Однако Верховная Рада до сих пор не ратифицировала этот документ. Позицию высшего законодательного органа Украины объясняет депутат парламента, министр финансов оппозиционного правительства Андрей Сенченко.
Знаете, тот факт, что этот вопрос не был решен при трех президентах страны, говорит о том, что не все так однозначно было на этом первом этапе, когда обсуждались эти вопросы. И поэтому сегодня парламент не ратифицирует подобные вещи именно в силу отсутствия полноценной информации, которая не позволяет вот это отсутствие перевести обсуждение здесь в парламенте этого вопроса из плоскости эмоциональной в плоскость цифр и профессионального осмысления.
В минувшие годы правительство Украины не раз направляло ноты третьим странам с просьбой воздержаться от перерегистрации в пользу России спорных зарубежных объектов. Одновременно украинские представители обращались в зарубежные суды. В ряде случаев удалось добиться того, что процесс признания за имуществом нового владельца был заморожен. Так произошло, например, в Лондоне, где по решению суда запрещено продавать или сдавать в аренду 17 зданий, говорит лидер Украинской народной партии Юрий Костенко.
Сегодня получает Россия много отказов. Это не только Лондон, это и Япония, кстати. И необходимо возвращаться к этой проблеме. Она тянет за собой множество других проблем. Во-первых, соглашение 91 года о распределении активов и пассивов бывшего Советского Союза, оно не только имущество за рубежом регулирует вопросы, но и вопросы распределения золотовалютных запасов, алмазного фонда и других активов бывшего Советского Союза.
По мнению Юрия Костенко, вернув свою долю советского богатства, Украина могла бы оплатить поставки российского газа сразу на 100 лет вперед. На конец 1991 года сумма внешнего долга СССР составляла более 80 миллиардов долларов, а только зарубежная собственность России, в том числе и та, которая перешла к ней как наследница, сейчас оценивается не менее чем в 500 миллиардов долларов. Кроме информации относительно объемов золотого запаса и алмазного фонда бывшего Советского Союза, Киев также требует предоставить данные о зарубежных инвестициях и капитале советских банков за границей. К этому времени Россия выплатила все долги бывшего СССР, в том числе и украинскую часть, которая, по словам российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, составила 14 миллиардов долларов. Однако полностью вступить в права наследования российская сторона не может, пока Верховная Рада не ратифицирует нулевой вариант, продолжает Юрий Костенко.
Есть если садиться снова за стол переговоров и начинать решать эту проблему, России это невыгодно. Поэтому Россия хочет только извлечь одну составляющую, это имущество за рубежом, и решить этот вопрос. Я считаю, что это было бы неправильно, так как вот сегодня обращаем внимание на то, что вопросы ценообразования в покупке газа в России связываются с Черноморским флотом, с базой Черноморского флота России в Крыму. Поэтому надо рассмотреть весь комплекс вопросов и тогда искать компромиссы, а не сегодня давать соглашение Украины по имуществу за рубежом, а завтра Россия снова будет использовать свое влияние, свои интересы в Украине исключительно на пользу своему государству. Отказываться от своей доли активов, я считаю, что это было бы очень большой уступкой России очередной и большими экономическими потерями для Украины.
Позицию России относительно раздела советского наследия в середине мая озвучил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» управляющий делами российского президента Владимир Кожин, упомянувший, правда, только о заграничной собственности бывшего Союза.
Наша позиция была и остается неизменной. Россия приняла на себя все долги союзных республик и выплатила их, полностью выплатила. При этом вся собственность, загранособственность также переходила к Российской Федерации. Украина, как мне неоднократно говорили, согласилась с этим вариантом, потом передумала, потом там стали меняться власти. И предыдущая власть действительно не хотела обсуждать этот вопрос, точнее обсуждала вот так, что практически это равнялось нулю.
Президент Виктор Янукович в интервью национальным телеканалам заявил, что Украина не намерена отказываться от своей доли советского наследства. Украинские власти будут вести диалог с Москвой по этой проблеме, но не считают ее приоритетной, говорит депутат парламента от правящей партии регионов, экономист Алексей Плотников.
Позиция власти достаточно спокойная, с учетом того, что в свое время действительно было достигнуто соглашение о том, что долги Советского Союза уходят к России, но при этом Украина не претендует на собственность за пределами Советского Союза. Действительно такое состоялось. С учетом того, что это происходило как-то очень так спонтанно, быстро и без соответствующей проработки, возможно, власть к этому вернется. Возможно, будут проведены какие-то иные консультации, переговоры. Но, по крайней мере, это не является чем-то первоочередным. Это не стоит на повестке дня прямо сейчас. Речь идет о том, что нужно просто посмотреть, было ли это адекватный обмен долги Советского Союза на зарубежную собственность, на активы. Давайте посмотрим, как будут развиваться события. Я думаю, что, по крайней мере, консультации по этому поводу будут неоднократными.
Споры, связанные с недвижимостью, касаются и бывших советских объектов на территории России и Украины. Недавно Москва направила Киеву список из 78 промышленных предприятий и пансионатов на украинской территории.
На том же самом основании, что это была общая советская собственность и что на эти объекты претендуют российские субъекты или в качестве собственников, или в качестве как-то долевого участия. И в этом смысле я не думаю, что Украина имеет большие перспективы получить бывшую зарубежную советскую собственность. Решения такого правового решения этого вопроса не существует.
Полагает директор Института внешней политики Григорий Перепелица. Из более 4000 объектов недвижимости, построенных Советским Союзом за рубежом, Украина претендует на 36 сооружений в 12 странах. Однако Москва готова вести переговоры только по 10 объектам, в частности в Польше, Египте, Индии и Чехии. Несколько лет назад Киев грозил подать иск в Международный суд ООН, если Москва откажется от возобновления переговоров об инвентаризации и разделе советского имущества. Сегодня такой сценарий маловероятен.
Я не думаю, что у Украины будут шансы, даже если она обратится в Международный суд. Я думаю, что будет найдено какое-то другое компромиссное решение в отношении с Украиной. Решение путем такой же схемы, как это решалось с продлением Черноморского флота, когда Россия там пообещает снизить акцизы определенные, на определенные товары, и это компенсирует те претензии, которые имеет Украина. Но я не думаю, что Россия будет натуральным образом делиться с Украиной этими зарубежными объектами. Непосредственных объектов Украина вряд ли получит за рубежом. И вряд ли она получит живые деньги. Скорее всего, это будет решаться в пакете.
Убежден директор Института внешней политики Григорий Перепелица.
Над темой работал корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Ивахненко. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Кирилл Кобрин. Продолжим разговор об истории, но уже о совсем древней. Впрочем, политический аспект этого разговора может быть очень даже современным. В Оксфорде, в знаменитом Эшмалианском музее, открылась большая археологическая выставка, посвященная памятникам неолитической культуры, которую специалисты называют «Кукутень Триполья». В мероприятии приняли участие археологи трех стран – Молдавии, Румынии и Болгарии. Помимо узкоспециального интереса, выставка много говорит о том, как сегодня в Европе, более того, на постсоветском пространстве, понимают самое отдаленное прошлое. Археология довольно часто используется для идеологических спекуляций с националистическим душком. Этому способствуют и те сложности, которые переживают настоящие археологи, занимающиеся именно наукой. О выставке в Оксфорде и о возможных вопросах, возникающих в связи с ней, я побеседовал с Евгением Савой, одним из ее организаторов, директором Национального музея истории и археологии Молдавии.
18 мая 2010 года в Эшмолен музее Оксфордского университета открылась выставка под названием «Мир Древней Европы. Дунайский регион между 5-м и 3-м тысячелетием до рождения Христа». На выставке представлены различные предметы: расписная керамика, предметы из бронзы, золота, кости, камня, относящиеся к эпохе неолита. Во время этого периода одним из ярких культурных проявлений была так называемая культура Кукутень-Триполи, которая была распространена на территории современной Румынии, Республики Молдова и Украины. Однако выставка в Оксфорде представлена тремя музеями из таких стран, как Румыния, Болгария, Республика Молдова, так как ее тематика, в принципе, превышает ареал распространения культуры Кукутень-Триполи и охватывает сопредельные территории, на которых в это же время, между 5-м и 3-м тысячелетием до рождения Христа, развивалась своеобразная материальная культура, которая является одной из древнейших цивилизаций Европы. В этом и заключается особенный интерес публики к этой выставке. Наш музей представляет на выставке предметы из золота, бронзы, кости и морских ракушек, которые были обнаружены в начале 90-х годов прошлого столетия в окрестностях села Дюрджилешт, которое находится в устье реки Прут, соединяющейся с Дунаем.
А в чем важность культуры Триполья для понимания нами, ну, скажем так, своего прошлого, а точнее для понимания европейцами своего прошлого?
Дело в том, что это, как я уже сказал, одно из самых ярких культурных проявлений этого времени. Это период, когда, допустим, в Древнем Египте развивалась египетская цивилизация, строились пирамиды, а на данной части европейской территории развивалась не менее яркая цивилизация, которую условно, как я уже сказал, называется Кукутень-Триполи. И, соответственно, европейский мир, за исключением, конечно, научных сотрудников, а я имею в виду широкую общественность, мало что знает об этой материальной культуре, об этой цивилизации. Поэтому для нас было очень важно, чтобы расширить рамки познания об этом феномене, и не только в научный мир, чтобы знал и интересовался этим периодом, а и широкая общественность. И действительно, выставка имеет широкий отклик по всем направлениям.
Можно ли сказать, что эта выставка удлиняет прошлое, или наоборот, оно обогащает прошлое того времени Европы, когда, ну, как считали еще, наверное, в XIX веке, здесь, как бы, по сравнению с Египтом древним и так далее, ничего не было?
Можно сказать, что это заблуждение. Дело в том, что материальная культура, во-первых, этого времени представлена расписной керамикой, которая является даже в нашем современном понятии произведениями искусства. Это геометрический орнамент, полихромная роспись. И, соответственно, вы правильно сказали, скорее всего, это, наверное, обогащает историю Европы.
В последние десятилетия, особенно после распада Советского Союза и социалистического лагеря, вот в странах, которые возникли на территории соцлагеря или превратились из социалистических, ну, условно говоря, в демократические, археология довольно часто используется националистами для того, чтобы, ну, скажем так, легитимировать прошлое, сделать его еще более сверкающим для своего народа и тем самым выдвинуть его как бы на политическую авансцену. Вы говорите, что вот ваша выставка является результатом сотрудничества институций трех стран. В данном случае это приятное исключение из, к сожалению, в общем-то, правила в последнее время, ну, в частности, в России.
Действительно, эта ситуация неординарная. Но надо сказать, что после развала Советского Союза открылись совершенно другие возможности. И я не знаю, почему некоторые страны не используют эти возможности для сотрудничества на международном уровне. Наш музей использует любую возможность для того, чтобы совместно организовывать различные научные конференции и особенно выставки. Потому что, в принципе, археология – это не идеологизированная наука. Однако известны такие направления, как согласно которым якобы существовали протонароды, основоположники современной европейской цивилизации. Но это весьма опасный путь, потому что это может привести к радикальному национализму, или даже если вспомнить одного из основоположников теории о индогерманцах, Густава Кассина, эту теорию использовали в нацистской пропаганде. То есть это абсолютно неправильный и абсолютно неверный путь. Поэтому с определениями в виде аксиом об этнических носителях той или иной материальной культуры необходимо быть архиосторожным, так как это иногда приводит, как я уже сказал, к радикальному национализму. А участие трех музеев из трех стран, это действительно является большим достижением не только для Республики Молдова, но и для тех стран, в данном случае идет речь о Румынии и Болгарии, которые участвуют в этой выставке и доказывают, что культура не имеет границ.
Подавляющее большинство наших слушателей не профессиональные археологи, хотя, конечно же, есть немалое количество людей, которые интересуются археологией на любительском уровне, и этот интерес, в общем, вполне законный. Что вы можете сказать о ситуации с археологией сегодня, ну, особенно на постсоветском пространстве? Это упадок или это расцвет?
Действительно, в настоящее время археология, да и как все исторические науки, находится в своеобразном забытии, если можно так сказать. Это объясняется, конечно, во-первых, экономическими причинами, которые существуют, то есть проблема экономического развития во всех бывших советских республиках, в том числе и в России. Хотя необходимо отметить, что и на Западе происходят непонятные вещи относительно гуманитарных исследований. Например, если в Фрай-университете Берлин закрываются институты гуманитарного профиля, то что говорить про такие страны, как Молдова? Но, в принципе, нужно сказать, что на профессиональном уровне, в археологическом смысле, контакты поддерживаются, вне зависимости от того, что происходит в каждой отдельно взятой стране. Я не знаю, почему в других исторических науках этого нельзя проследить. Археология – это своеобразная, не знаю, там, каста, может быть, поэтому даже на современном уровне, несмотря на все трудности, мы поддерживаем контакты. В том числе и с Россией, тем более, что, в принципе, археологическая школа Молдова была основана научными сотрудниками из России, из Москвы и Санкт-Петербурга в первую очередь. Поэтому мы об этом не забываем и используем любые шансы для сотрудничества, в том числе и для организации совместных выставок. Если мы организуем выставки с Румынией, Болгарией, Украиной, то почему и не с Россией организовать такую выставку? Дело времени, наверное.
Давайте поговорим о кадрах, о тех, кто копает, о тех, кто изучает, о тех, кто поставляет материал для выставок, кто анализирует, в конце концов, и пишет научные труды. Археологи. В советское время это, особенно в позднесоветское время, эта профессия носила, ну, несколько, скажем так, романтический характер. Уехать бог знает куда, жить в палатках, что-то там такое древнее, ну, с точки зрения профанов, то что-то такое древнее копать, свобода, далеко от города, далеко от семьи, если таковая есть. Все это, ну, в свое время даже, может быть, сменило отчасти такую советскую мифологию геодезистов, геологов, которые ехали в Сибирь и так далее. Сейчас ситуация совершенно иная. Экономически, как вы точно отметили, археологам, особенно в постсоветском пространстве, быть довольно сложно. Заработки маленькие, да и, в общем, общественное признание тоже очень невелико. Что толкает людей на то, чтобы стать, молодых людей, чтобы стать археологами?
Вы совершенно справедливо отметили, что в советское время это действительно было очень романтично, и, наверное, основным толчком к тому, чтобы стать археологом, это было, наверное, не столько знание или понятие, что такое действительно археология с точки зрения научной терминологии, а романтика двигала молодыми людьми. Наверное, и мной было, скажем так, в первую очередь романтическое направление этой специальности. Но дело в том, что времена многое меняют, и сейчас просто романтика или основываясь только на романтике, невозможно достичь каких-то серьезных научных достижений, в том числе и в археологии. Проблема сейчас весьма сложная, если говорить о кадрах. Молодое поколение не хочет после получения университетского образования заниматься науками или музееведением, например. Они хотят сразу большую зарплату, хотя даже профессионалы с огромным стажем работы сейчас не получают большую зарплату. И тут надо сказать, что, наверное, романтика сменилась, не побоюсь патетики, патриотизмом в своей профессии и продолжает работать, несмотря на все экономические или другие трудности. Но сейчас просто раскопки производить нет смысла. И это относится не только к Республике Молдова, но и ко всем странам, где существуют археологические учреждения. Сейчас необходимо иметь широкий кругозор, использовать различные методы, которые не приняты только в археологической науке. Это и междисциплинарные исследования. А для этого, конечно, нужны специалисты. Допустим, если говорить про специалистов или про кадры Республики Молдова, то у нас есть в госуниверситете кафедра, которая специализируется по археологии и музееведению. Но таких студентов немного. Тем не менее, мы подбираем кадры, совершенствуем их в нашем музее. Ну и в данном случае, наверное, количество не всегда переходит в качество. Надеемся на улучшение ситуации, но это вопрос времени.
Очевидно, что наше знание о прошлом без археологии просто-напросто невозможно. Это одна из базовых дисциплин гуманитарного и, в частности, исторического знания. С другой стороны, мы видим, что и интерес к сугубо научным археологическим исследованиям падает не только со стороны общества, но и со стороны и государства, и частных фондов, и так далее. Профессия во многом теряет свой престиж. Верите ли вы в будущее археологии?
Да, безусловно. Только, соответственно, в другом формате. Как я уже сказал, археология к раскопке ради раскопок уже давно устаревший этап. На Западе давно так уже не работает. Археология имеет будущее только в том смысле, если будут использованы все возможные формы и методы для извлечения как можно больше информации о прошлом. На одних черепках, если так утрированно сказать, историческое прошлое не извлечешь. Преистория требует особенного методологического подхода к исследованию древнего прошлого.
Я беседовал с Евгением Савой, директором Национального музея истории и археологии Молдавии. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте радио «Свобода».
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Чечни Рамзан Кадыров заявил, что при взрыве в центре Грозного пострадали 5 человек, в том числе 3 милиционеров. Ранее со ссылкой на управление Следственного комитета при прокуратуре сообщалось, что в результате взрыва осколочные ранения получили 5 сотрудников милиции и 2 женщины. В Ульяновске одна из школ, учителя которой проводят голодовку протеста, не будет закрыта, заявил губернатор области Сергей Морозов на встрече с представителями школы. Ни одному из 3 претендентов на пост президента Германии не удалось набрать абсолютного большинства в 2 прошедших сегодня турах голосования. Президент России Дмитрий Медведев в среду принял отставку главы Республики Карелия Сергея Катанандова, сообщает пресс-служба Кремля. Глава Временного правительства Киргизии Роза Атунбаева официально вступит в должность президента 3 июля. Согласно новой конституции, референдум, по которой прошел 27 июня, Атунбаева возглавит страну на переходный период до конца 2011 года. Сенат США сегодня утвердил предложенную президентом Бараком Обамой кандидатуру на пост командующего Международными силами содействия безопасности в Афганистане генерала Дэвида Петреуса. На британских военнослужащих, находящихся в боевых условиях в Афганистане, не распространяются законы о защите прав человека. Такое постановление вынес в среду Верховный суд в Лондоне. Правительство Пакистана выступило с законодательной инициативой о запрете показа видеоизображений, относящихся к террористическим нападениям. Это были краткие новости.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Кирилл Кобрин. Продолжаем программу «Время и мир». Вторую часть выпуска откроет очередной материал из серии «Российские регионы». Рассказ о Новосибирской области. У микрофона Игорь Яковенко.
Мой постоянный партнер в этом проекте – профессор Зубаревич. Здравствуйте, Наталья Васильевна.
Здравствуйте.
И сегодняшний наш собеседник – новосибирский издатель, журналист Вячеслав Корягин. Здравствуйте, Вячеслав Александрович.
Добрый день.
Мы говорим о Новосибирской области. Наталья Васильевна, что происходит в экономике этой области? И вот сразу могу на ваш и на суд Вячеслава Александровича вынести свое ощущение, что как-то область, несмотря на то, что это столичная область, область – это столица сибирского региона, но вот она как-то находится в тени. Красноярский край со своими ресурсами масштабными, Томская область со своим знаменитым интеллектуальным потенциалом, такая студенческая научная аномалия, Иркутская область со своим экологическим движением, они как-то затмевают вот эту столицу Сибири. Нет такого ощущения?
Ну да, я как человек со стороны, наверное, попробую с некоторой опаской, осторожностью, но тем не менее свою точку зрения высказать. Мне кажется, что Новосибирская область за эти 20 лет, я беру длинно, это важно, пережила очень могучую трансформацию от промышленно такого машиностроительного и плюс большая наука центра, совершенно другой структурно город, потому что промышленность отмерла в основном машиностроительные в 90-е годы. Сейчас живое осталось то, что обслуживает саму агломерацию, пищевка, пивоварение и прочее, прочее. А большая наука в лице академгородка рассеялась от Австралии, Израиля до Канады. А часть, правда, к счастью, осталась людей, но, к сожалению, руководят этими людьми традиционно мыслящие верхушка Академии наук, которая и живет еще теми представлениями, которые сложились в советское время. И город вот в этом тяжелом трансформационном периоде вдруг стал превращаться, проходить этапы такого раннего капитализма с гусиноброским рынком, с тем, что это крупнейший центр в Сибири по торговле китайскими товарами, привозимыми через Казахстан, и все соседние регионы едут туда покупать подержанные праворульки японские. Потом этот капитал выросший пошел в политику, и муниципалитет города в немалой степени формировался людьми из вот этого низового бизнеса. Потом появился средний класс, сервисный, зарабатывающий, ну, которому вся эта политическая и культурная как бы составляющая не очень интересна, важно зимой в Таиланд, а летом еще куда-то. И вот город, он естественно трансформируется, хотя и болезненно, на мой взгляд, но он так немножечко блеск-то потерял. Перенос туда столицы с господином Квашниным в придачу, ну, и лоска не добавил, скажем прямо. Но тем не менее, это большой город, у него есть потенциал развития. Просто вот был тяжелый трансформационный период, и пиарщики новосибирские заведомо слабее прочих. И еще один маленький момент. Меня очень порадовало то, что Новосибирск, сначала не получив вот этих вот знаменитых особых зон, да, потом, когда все регионы, считающие себя продвинутыми, получили щелчок в виде Сколково, Новосибирск присоединился к Томску и другим регионам, и была выставлена декларация, не помню, 8 или 9 субъектов, которые говорят: вот вы нам денег не даете, а мы все равно попытаемся быть инновационными. И это мне очень понравилось.
Вячеслав Александрович, уже 11 лет у власти в Новосибирской области Виктор Толоконский. Ну, человек, у которого устойчивый и, на мой взгляд, оправданный образ такого интеллигента у власти. Насколько успешен этот эксперимент? Не очень типичный для России, когда у власти находится интеллигентный человек.
Ну, вы знаете, если сравнивать с предыдущим руководителем, или даже, по всей видимости, с двумя предыдущими руководителями, это вот Андинок Иван Иванович, который возглавлял область, перед Виктором Александровичем, и Муха Виталий Петрович, который носил репутацию такого достаточно закоренелого красного директора, выходцем из директорского корпуса он был. В сравнении, конечно, с этими предшественниками, губернатор вот все те процессы, о которых говорила Наталья Васильевна, очень неплохо ознаменовал. Потому что действительно 20-25 лет назад Новосибирск был городом, в котором 85-95% промышленности составляла оборонка. Она неплохо финансировалась, что давало, в общем, ну, неплохой стимул для развития всей городской инфраструктуры. И для той экономики, экономики, в которой не требовалась какая-то, скажем так, инновационно-креативно-предпринимательская жилка у руководителя региона, ну, те люди соответствовали. А Виктор Александрович, он пришел как раз вот на волне всех тех процессов, которые охватили Новосибирск в начале и середине 90-х годов. Да, безусловно, упал бренд Академгородка, он упал и содержательно, и упал в силу слабого пиара. Безусловно, на это повлияли процессы недофинансирования науки. Огромное количество молодых специалистов, талантливых ученых покинули действительно регион. А остались в основном те, кто не был востребован на мировом рынке науки, и это действительно обесценило бренд очень сильно. И вот на этом фоне Новосибирск стал выделяться именно как торгово-финансовый центр. В город пришли структуры, которые активно создавали биржевые институты, одни из первых в стране, вот во всяком случае за Уралом они появлялись здесь, в Новосибирске. В город пришли достаточно серьезные игроки финансовые, и процессы перетрансформации, переориентации города вот из оборонно-промышленного в торгово-финансовый, они вызвали к жизни, что называется, новые требования к руководству. По сути дела, вот Виктор Александрович, он был востребован этим новым трендом, и он на самом деле соответствует тому, что происходит в городе, в его базовых вот отраслях, базовых вещах.
Вячеслав Александрович, ну вот Наталья Васильевна так очень аккуратно и осторожно высказалась, что новосибирские пиарщики явно проигрывают соседним по Сибири, красноярским и другим. У меня сложилось такое ощущение, что у интеллигентного, умного губернатора Виктора Толоконского, ну как-то не очень заметно, чтобы была команда. Это ошибочная точка зрения?
Сложный вопрос, потому что все зависит от того, кто на него отвечает.
В данный момент я задаю этот вопрос вам, и вот почему. Да. Потому что на самом деле каждый из нас, несомненно, общался и встречался с, ну, я имею в виду участников этого разговора, общался с некоторым количеством губернаторов, президентов республик, и, ну, обычно чувствуется сразу, когда вот имеешь дело с Татарстаном, то там сразу совершенно очевидно, что вот есть команда, есть монолит, вертикаль, да, есть начальник, есть бабай, который руководит процессом. Ну и во многих других регионах, может быть, не так явно, но это проскальзывает. Это сразу видно. Почерк, единый стиль, все понимают свое место, все понимают, кто в доме хозяин. В некоторых случаях это демократично, в некоторых не очень, но тем не менее есть команда. В Новосибирской области я этого не почувствовал совсем. В чем дело, в чем причина?
Вы знаете, если судить по формальным признакам, то вот минувшая реформа административная, которая прошла полтора месяца назад в администрации нашей областной, она переименовалась у нас теперь в правительство, и у нас появились министерства, она по большому счету показала, что коренного обновления руководящих кадров администрации области не произошло. Практически все те чиновники, которые руководили основными департаментами, либо в статусе заместителей главы администрации, либо в статусе руководителей департаментов, они все пересели в те же самые кресла, только с новыми табличками. Поэтому вот если с этой точки зрения судить формально, то команда губернатора не меняется, она достаточно давно. То есть люди, которые сегодня работают в администрации, они за редким исключением практически вот все те годы, которые работает Виктор Александрович, они все те годы с ним. Но если говорить вот не о неформальной стороне дела, если говорить действительно о каком-то командном духе, какой-то инновационной стратегии, которую бы поддерживали все члены администрации, то я склонен согласиться с Натальей Васильевной. Здесь практически не чувствуется вот некой командной игры. И это, в первую очередь, связано с тем, что люди, входящие вот в администрацию, в руководящую верхушку администрации области, это очень разные люди. Они, в принципе, практически не всегда могут просто дополнять даже друг друга. Некоторые из них просто имеют кардинальный разный менталитет. Вот. И с этой точки зрения, безусловно, ну, ощущение, которое есть у эксперта, оно совпадает с ощущением местных жителей, местных региональных наблюдателей.
Ну, то есть, все-таки интеллигенту власти пока не очень оправдывает себя. Хорошо, Наталья Васильевна, скажите, пожалуйста, что должна, с вашей точки зрения, сделать областная власть для того, чтобы Новосибирская область, ну, скажем так, засверкала на фоне всех остальных сибирских областей, поскольку, ну, все-таки ощущение того, что есть невостребованный потенциал у области, есть?
Мне кажется, что все-таки какое-то брендирование нужно, простите за этот вульгаризм пиарский, да, чтобы, ну, просто понять свое место, свою функцию. Да, столица Сибири. Какая столица? В чем вся столица? Это первое. Вот просто командно проиграть. За что поем? Про что боремся? Второй момент очень важен. Интеллигенту власти в городе, в хорошем городе с населением 1,5 миллиона человек, это лучше, чем авторитарный лидер. Город сложная структура. Он должен развиваться тонкими настройками. Там нельзя сапогом стучать. А у Новосибирска, безусловно, есть ресурс развития. И вот здесь такое руководство лучше, чем тупой пиар или тупой окрик. Поэтому медленно, шаг за шагом, Новосибирск будет восстанавливаться. Что с окружающей территорией? Ну, это область одного города, по факту. В Новосибирск хаб, Новосибирск крупный торговый центр. Пока не хватает функций финансового центра. Острейшим образом не хватает инвестиций. На месте Толоконского я бы инвесторов притягивала всеми руками, ногами и частями тела. Вот создайте лучшие условия, они придут сами, потому что мастерство не пропьешь. 1,5 миллиона человек из столичной Сибири работают сами за себя. Не хватает открытости инвесторов и правильного пиара. Не дурного, а правильного пиара.
Спасибо, Наталья Васильевна. Спасибо, Вячеслав Александрович. Остается только пожелать Виктору Толоконскому действительно создать команду и пожелать Новосибирской области, ну, как-то сохранить интеллигентную власть. Этот эксперимент имеет какие-то шансы быть успешным.
Рассказывал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Кирилл Кобрин. И, наконец, последняя тема программы «Время и мир». Тема летняя, связанная с туристической индустрией и с нынешним состоянием экономики Европы. В Испании мировой экономический кризис ощущается сильнее, чем в других государствах континента. Коснулся он и главной отрасли страны – индустрии иностранного туризма и отдыха. Рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Еще не так давно Испания оспаривала у США второе после Франции место в мире по количеству принимаемых иностранных гостей. Их число в отдельные годы приближалось к 60 миллионам, а доходы от туризма к 38 миллиардам евро. Иностранцы приезжали в Испанию в основном для отдыха на ее многочисленных морских курортах. Их привлекал теплый климат, благоустроенные пляжи, безукоризненные гостиничные и ресторанные услуги, относительно невысокие цены. Многие иностранцы выбирали Испанию в качестве постоянного места летнего отдыха, а пенсионеры даже перебирались сюда навсегда, благо жилье в курортных зонах по европейским стандартам стоило недорого. Антонио Лопес де Авила, профессор Мадридской высшей школы бизнеса.
Иностранный туризм всегда являлся для Испании своеобразным спасательным кругом. Начиная с 50-х, 60-х годов, именно туризм внес самый большой вклад в развитие страны. От него все эти годы поступали основные доходы в валюте, на нем фактически держался бюджет государства. Более 90% всех приезжающих к нам иностранцев – граждане стран Евросоюза.
Однако вот уже несколько лет число отдыхающих в Испании иностранцев неуклонно падает. Отели даже в разгар сезона остаются полупустыми, в ресторанах мало посетителей, в ночных барах и дискотеках и того меньше. Все это и дает основание специалистам говорить о кризисе испанской индустрии летнего отдыха и туризма. Хосе Мануэль Бермудес – советник по туризму региональной администрации острова-курорта Тенерифе.
На туристическом рынке мы наблюдаем только падение. Перспективы поездок иностранцев на Тенерифе в это лето неясные. Неясное будущее туристической отрасли по всей Испании. Ситуация сложная. Причина – мировой экономический кризис. Он крайне вредит нашему туризму.
Практически перестали покупать западные европейцы и жилье на побережье, цены на которое за последние 10 лет выросли в 3 раза. Недвижимость в курортных зонах Испании сейчас покупают по незнанию конъюнктуры, разве что заезжие нувариши из стран бывшего СССР. Считается, что в курортных зонах пустует порядка 500 000 непроданных квартир и коттеджей. Хавьер Мартинес – эксперт по вопросам строительства регионального правительства Аликанте.
Когда еще несколько лет назад дела шли неплохо, то мы думали, что нашему Эльдорадо конца края не будет. Мы строили и строили в надежде на большие доходы. Ну а теперь случился кризис, и все остановилось. На побережье ничего не продается. Ни квартиры, ни мебель, ни электротовары, ни автомобили. Жизнь здесь остановилась.
Испанские власти, как правило, объясняют причины упадка туристической отрасли последствиями мирового кризиса. Дескать, у западноевропейцев, англичан, немцев, французов, бельгийцев и так далее нет денег на отдых, что и отражается на Испании. Это отчасти верно. Однако специалисты говорят и о других причинах. Факты свидетельствуют о том, что многие западноевропейцы, отказавшись от поездки на отдых в Испанию, отправляются в другие страны Средиземноморья, в Хорватию, Черногорию, Болгарию, Турцию, Египет, Тунис, Марокко и так далее. Хосе Луис Сореда, вице-президент «Эксельтур», объединение предпринимателей, работающих в области туризма.
Мы столкнулись с непростой ситуацией. И надо смотреть правде в глаза. Мы оказались неспособными противостоять изменившейся конъюнктуре в области международного туризма.
Что же произошло? Во-первых, испанские и иностранные специалисты сходятся на том, что качество услуг, предлагаемых Испанией, в последние 5-7 лет значительно упало. И это при том, что цены на них изрядно выросли. Неважно обстоят дела с экологией, многие местные пляжи загрязнены. Остро стоит и вопрос безопасности отдыхающих. Иан Ливси, представитель, работающий в Испании международной туристической компании ТУИ.
Мы должны улучшить качество предлагаемых услуг. Это самое главное. Крайне остро стоит и вопрос с обслуживающим персоналом. Речь идет о всех работниках, задействованных в туристической отрасли. Персонале аэропортов, сотрудниках служб безопасности, водителях автобусов, работниках гостиниц, в которых отдыхающие проводят большую часть своего времени. Это администраторы, горничные, официанты, бармены, продавцы и так далее. Исправлять ситуацию надо немедленно. В последние годы качество обслуживания в Испании резко упало. Да и улыбаться персонал стал меньше, а ведь улыбка ничего не стоит.
Действительно, улыбчивый испанский персонал давно исчез из сферы обслуживания туристов и отдыхающих. Его заменили во многих случаях женщины из стран Восточной Европы, привнесшие в Испанию культуру обслуживания времен развитого социализма у себя на родине. И это в лучшем случае, потому что в большинстве гостиниц и ресторанов персонал латиноамериканский, и хотя он более улыбчив, чем, к примеру, прибывший из Румынии, зато совсем не подготовлен. Так что вылитый суп или кофе на брюки или юбку клиента – дело обыденное. Впрочем, если отведать супа не удается, то это зачастую даже лучше для клиента. Ведь на кухне тоже, как правило, работает неквалифицированный персонал, не обученный кулинарному искусству. Испанка, хозяйка ресторана в провинции Аликанте Кармен дель Рио, говорит, что ее соотечественники, имеющие необходимую подготовку для работы в сфере обслуживания, больше не хотят в ней трудиться, поэтому приходится нанимать иммигрантов.
Испанцев не устраивает подобная работа из-за низкой оплаты, так что многие из них предпочитают сидеть на пособии по безработице, чем работать в ресторане или гостинице.
Почему же тогда не увеличить зарплату и таким образом повысить качество обслуживания? Преподаватель Международной школы бизнеса доктор Гейл Аллард отмечает, что в сегодняшней Испании это сделать невозможно. Налоговый гнет постоянно держит предприятия на грани разорения, так что персоналу можно платить лишь такие деньги, за которые соглашаются работать только иммигранты из наиболее бедных и отсталых стран,
Доктор Аллард.
В Испании постоянно увеличиваются налоги. Это неприемлемо для кризисной поры, особенно для столь больной экономики, каковой является испанская. К примеру, поднимать налог на банковские сбережения граждан самоубийственно. В подобной ситуации следует поощрять сбережения, а не принуждать деньги бежать из страны. Увеличение подоходного налога и налога на предприятия также ни к чему доброму не приводит в стране, где самый высокий уровень безработицы в Западной Европе. Что касается повышения НДС, то это напрямую бьет по покупательной способности, потреблению, которое, как известно, является мотором развития производства. Так что налоговый гнет загоняет в угол испанскую экономику.
О том, что любой бизнес в Испании, не только туризм, будет задавлен налогами и окажется на грани разорения, наиболее дальновидные экономисты и предприниматели говорили еще в 2004 году, когда к власти в стране пришли испанские левые из Социалистической рабочей партии. Они традиционно ущемляют по идеологическим причинам предпринимательскую деятельность. Именно поэтому в последние годы наметилось повальное бегство капитала из страны, в том числе из туристической отрасли, за границу. Сейчас испанские предприниматели готовы строить гостиницы, открывать рестораны и обслуживать туристов где угодно, даже на Кубе, но только не у себя на родине. Именно поэтому не обновляется в Испании изрядно потрепанная туристическая инфраструктура, не строятся новые гостиницы, не ремонтируются старые. Однако нехватка инвестиций и квалифицированного персонала, как считают некоторые специалисты, не главная проблема туризма. Главная, по их мнению, проблема безопасности. Бартоломе Кампанер, начальник полиции Балиарских островов.
Самое негативное в нашей индустрии отдыха и туризма – ее темная сторона – растущая преступность. Это касается и Балиарских островов, и Испании в целом. Мы не в состоянии справиться со злом, процветающим на пляжах и в курортных поселках. Это в первую очередь кражи, часто с применением насилия, на улице, в гостиницах, частных домах и квартирах. Объектом интереса злоумышленников становятся деньги, ценности, кредитные карточки и документы иностранных отдыхающих. Второе – хулиганские нападения на иностранцев, которые становятся жертвами избиений, издевательств, оскорблений. Третье – мошенничество. Здесь вам могут продать все, что угодно, начиная от фальсифицированной дорогой марки часов до несуществующей недвижимости по фальшивым документам.
Если с уголовниками-испанцами, гастролировавшими в летнее время на курортах, испанская полиция в прошлом еще справлялась, то с нахлынувшими в последние годы преступниками иностранцами она справиться уже не может. Грабители из стран Северной Африки, Латинской Америки, Румынии, Литвы, Болгарии и Косово создают банды по всему испанскому побережью. Сегодня они совершают 65% всех правонарушений в курортных зонах. Впрочем, и многие испанцы, отчаявшись найти работу, безработица в стране достигла 20% трудоспособного населения, начали промышлять воровством на курортах. Старший инспектор полиции из провинции Аликанте Артуро Рамирес.
Ежегодно преступность в курортных зонах увеличивается примерно на 10%. В основном за счет деяний, совершаемых иностранцами. Растет и число задержаний, производимых силами правопорядка. Однако никаких надежд на снижение этого печального показателя у нас пока нет.
Между тем, кризис, который переживает Испания, не позволяет выделять достаточно средств для охраны окружающей среды. К примеру, хаотичная застройка прибрежной зоны, имевшая место в последние предшествующие кризису годы, не сопровождалась созданием очистных сооружений. Многие курортные поселки и даже города сбрасывают канализационные воды в море. Пляжи загрязнены. В последнее время здесь появилась еще одна проблема, связанная, как считают специалисты, с загрязнением морской среды – нашествие медуз. В некоторых регионах также наблюдаются перебои с подачей воды и электроэнергии. В прошлом году защитники природы из неправительственной организации «Экологическое действие» символически присвоили испанскому побережью 300 черных флагов. Евросоюз присваивает голубые флаги чистым благоустроенным пляжам, ну а «Экологическое действие» – черные тем районам, где человек уже практически уничтожил природу. В свою очередь, Greenpeace составил доклад о состоянии окружающей среды на испанском побережье.
Его представитель в Испании Мария Хосе Кабальеро.
Огромный ущерб экологии побережья нанесен хаотичной застройкой, строительством портов и других хозяйственных объектов, загрязнением окружающей среды. В деле поддержания нашей экологии мы отстали лет на 30, к примеру, от такой страны, как Франция, где тоже существуют проблемы излишней застройки побережья. Но там выделяется достаточно средств на охрану природы, на охрану побережья от загрязнения. У нас власти отделываются лишь обещаниями поправить положение дел.
Не делает более привлекательной испанскую индустрию отдыха и политическая нестабильность в стране, особенно региональный сепаратизм – каталонский, канарский, балиарский, баский, галисийский, андалузский и так далее. К примеру, какой иностранец станет теперь покупать собственность на испанском побережье, подозревая, что в недалеком будущем этот район может отделиться, и сепаратисты начнут строить коммунизм или еще что-то в этом роде? Впрочем, негативные тенденции местничества уже ощущаются в Испании. К примеру, некоторые регионы ввели у себя дополнительный налог на отдыхающих, что сделало и так недешевый отдых в Испании еще более дорогим.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
«Радио Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Прочесть текст программы и послушать ее в записи можно на сайте свободанews.ру. Над выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева, редактор и ведущий Кирилл Кобрин.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Деградацию демократических процессов на постсоветском пространстве, показанную в докладе «Freedom House», обсуждаем с правозащитником Татьяной Лапшиной и политиком Робертом Шлегелем.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
При нем были 20 тысяч евро и 9 тысяч канадских долларов.
Начиная от справки о смерти двухмесячного ребенка, который умер в тюрьме.
Эрой Путина Медведева. Это была эра, когда демократические институты...
Шпионский скандал не нанесет ущерба американо-российским отношениям.
На качество питания жаловались даже не избалованные воспитанники.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир «Радио Свобода».